Мы с вами перейдем к нашему второму занятию. Мы в прошлый раз посмотрели, как поклоняться Богу. И мы посмотрели на примере, когда ему было дано такое поклонение. Иди да в жертву сына принеси, вот тебе и поклонение. Это тебе не просто склониться и сказать: Господи, спасибо, или да, или как-то благодарим. А вот иди и сделай. Один момент поклонения. Сегодня мы поговорим о другом поклонении, о Моисее. И мы поговорим о том, как нужно было приходить. Есть ли в прошлом занятии, а что нужно для поклонения? И, так сказать, мы делали ударение на том, что поклонение в нем жертвенность. То сегодня наш Моисей, как он? И вот посмотрите, у нас тема будет вся вокруг скинии и храма. Что было в скинии, почему она была, почему был дан храм, что это за место, которое Бог избрал для своей славы, что другого вот не надо было, что-то из рук надо было смастерить, я туда приду, и там будет моя слава. Наконец, второй образ мы видим, я уже как бы к концу урока резюмируя, но все-таки, чтобы вы сразу вошли в суть, что Христос есть истинная скиния, Он есть этот храм, почему был важный момент строительства ее. И, наконец, кто мы такие, зная обо всем этом? Мы есть скиния, и мы есть этот храм. Итак, кажется непостижимым, что Бог Всевышний, Владыка Вселенной, мы сегодня говорили о нем, Владыка всей Вселенной, таинственный, загадочный, он захотел иметь личные отношения с теми, кого он сотворил. Ни одна другая вера в мире не имеет такой концепции Бога, который так близок к тем, кто взывает к нему, и так желает близости со своим творением, вводя их в свое присутствие. Как поклоняться такому Богу? Имеет ли это значение? Можем ли мы прийти к Богу Авраама, Исаака, Иакова так, как нам хочется, или как нам нравится, как нам думается? Какую разницу в обращении к нашему святому Богу производит такая вера для тех, кто верит в Господа Иисуса Христа, как Сына Всевышнего? Итак, если в прошлом занятии у нас было «как поклоняться» на примере Авраама, и тут жертвенность, здесь решительность, здесь абсолютное послушание, то сегодня мы посмотрим, что Бог дал Моисею особые указания, где народ должен был приходить и как он должен приходить, что значили все эти в скинии атрибуты. Он даже передал ему детальный план скинии, которую Моисею было поручено построить. Какое отношение скиния имеет к поклонению? Скиния ее планировкой, атрибутами, она отображает картину того, что грешный народ предстает перед своим святым Богом в поклонении и в служении. Вот, несмотря на то, что он такой грешный. Но Бог захотел с ним иметь дело и приглашает в скинию, как в присутствие свое. Она также представляет картину Христа и истинной небесной скинии. Она иллюстрирует и образец того, как верующий может правильно, и вот мы поставили три колонки, скиния, Христос и каждый верующий во Христа. Как я могу поклоняться, как я могу быть этим храмом, чтобы ощущать присутствие Бога? Первый текст, Исход 25:8-9. Это было сказано Моисею: «И устроят они мне святилище, и буду обитать посреди них. Все сделайте, как я показываю тебе. И образец скинии, и образец всех сосудов ее». Так и сделайте. Вот давайте здесь везде будем отмечать слово «скиния». У нас сейчас будут тексты. Ну и, конечно, о Боге. И что это за образец? Образец, образ тоже будет во всех текстах встречаться. Итак, скиния, храм, образ. Здесь и слово «образец» сюда подходит, синоним. Значит, ну и что здесь? Чтобы мы увидели слово «скиния». Как называется здесь? «Святилище». И сказано, что я тебе покажу образ этого святилища. Было сказано Моисею. Ты вот так все сделай, и я тебе покажу образ, чтобы ты знал, вот как сегодня Саша пытался говорить, вот если бы нарисовать и представить. Вот Моисей это видел. Видел это наяву, как оно было. Поэтому точно смог передать. Ну, может быть, это проще передать, потому что скиния, она из атрибутов состояла. Сложнее колеса, в них колеса, а там еще глаза. Даже нарисовать несложно, это понять трудно, а нарисовать-то можно. Итак, скиния. Как переводится слово скиния? Древний еврейский глагол. У нас оно как существительное, а в оригинале оно как глагол. В переводе означает «жить, обитать». То есть это место, где Бог встречался с человеком, где Он встречается и где Он общается с человеком, где можно приблизиться к Богу через жертву. Поэтому «жить, обитать» – «я там живу, говорит Господь, я там обитаю». Теперь Евреям 8:1-2:5, опять слово «скиния» нас будет интересовать, слово «первосвященник» и «образ». Скиния – образ. «Главное же в том, о чем говорим, есть то. Мы имеем такого первосвященника, который воссел одесную престола величия на небесах. И есть священнодействитель, святилище и скинии истиной, которую воздвиг Господь, а не человек, который служит образу и тени небесного, как сказано было Моисею, когда он приступил к совершению скинии. Смотри, сказано, сделай все по образу, показанному тебе на горе». Какие указания дал Бог Моисею? Скажите, пожалуйста, и почему? Сделай так. Что надо было делать? Скинию. И почему он это сказал? Значит, он хочет что-то, чтобы поняли. Это не было так. Нарубил дров, взял ткани, наделал и мастерю, как вот сегодня, знаете, каждый себе там дизайн делает. Нет, нет. Нужно было точно сделать. Там написано «точно сделай как?» По образу, по образцу, который был дан. Скажите, пожалуйста, а где был дан этот образец? Откуда он взял его? Есть где-то истинная скиния? Где она была? Она была на небесах. Она воздвигнута Господом, а не человеком. И что Моисею было дано? Увидеть ее. Конечно, Моисей, он получал особые откровения, особое присутствие. Но вы знаете, даже если бы он на земле был среди всех, могло бы так случиться, что никто не видит, а он это увидел. Но в данном случае мы знаем, как он получал откровение. Он был абсолютно один. Итак, он видит, вот это спускается, слушайте, вот это, и все устройство ее. Какое-то чудо. Он видит там всякие атрибуты, которых никогда народ Божий такого не делал. Не знал, что это такое. Еще и храма нет. Еще нету ничего, это повеление о храме. Как она должна? Это все новое, первое. И оно было дано ему показано. А вот теперь перейдем к самой скинии. Исход 40 глава, с 17 по 33. В первый месяц 2 года, в первый день месяца поставлена скиния. И поставил Моисей скинию, положил подножие, поставил брусья, положил шесты, поставил столбы ее и простер покров над скинией, положил покрышку поверх всего покрова, как повелел Господь Моисею. Итак, мы видим, когда она была, первый месяц 2 года, первый день месяца. Первый месяц – это начало года. И поэтому все первое, вот это начало, и вот это присутствие особое. Впервые Бог захотел быть со своим народом уже не так вот выборочно, там Моисей, там был Авраам, вот так отдельно, а именно с народом. Поставил ее, брусья поставил, шесты. Потом покров надо было, и там специальный покров из тканей делался, из каких тканей, там все детально описано. Вся книга «Исход» с 25 по 40 главу, 15 глав, когда читаешь, какие-то колечки, с какого там должны были цвета это, тряпочки эти все ткани быть, что на чем, и какая ткань раньше, позже. Думаешь, эти 15 глав читаешь, вообще про что это и зачем оно? Вот в сегодняшнем контексте это вообще как будто вообще и не нужное даже. На самом деле все Писание богодухновенное. Итак, брусья, там поставленный покров был, покров должна была быть, она вся закрыта. Казалось бы, Господи, ну ты там присутствуешь, запускай, все пробегают, и прям в нее сразу. И прям сразу в присутствие Бога. И пусть сразу там и каются, и все. А вот Господь говорит, все закрой, и плотно. Мало того, что верх весь закрыт плотно, еще там двери были, там заслон, а в Святое Святых, помните? В Слушайте, там метровой толщины была ткань. Это сколько же надо было ткать ее, чтобы метровой толщины. Это как же должна была она разорваться, когда Христос, помните, воскрес? Она же разорвалась. Это к тому, что это не тряпочка тоненькая висела. Господь дает это повеление, что накрой ее плотно. Ну, а что я могу сказать о плоти? Знаете, Господь наш, мы уже сегодня говорили, Он другой, чем мы думаем. Он есть свет, и в нем нет никакой тьмы. Но в псалмах мы читаем, Господь благоволит обитать во мгле. Мгла – это не тьма, но, тем не менее, это не свет. Это не то, что ярко и видно. То есть Бог и днем, когда солнце, и ночью, когда луна. Но почему Он захотел? С одной стороны, вот я буду в присутствии народа, а вот это все закрыто. Да пусть все каются, идут. Господь же сказал народу, вот тебе иноплеменник будет, раб какой в доме хочет обратиться, пускай, и обрезание принимает, и все, и становится нашим народом. Да потому что, вы знаете, вот это на ходу, на бегу побежал, Христа принял. Наверное, так. Богу тоже не надо это вот это на ходу, на бегу, заодно что-то сделал, чтобы человек что-то понял. Поэтому оставалось, знаете, вот язычники, я представляю, все евреи внутри что-то делают. А что могли снаружи видеть? Ну, могли видеть расцветки тканей, могли видеть. Они могли знать размеры тканей, толщины, я не знаю, чего еще могли они представить, видеть. Они знают, там что-то происходит, там люди, там каких-то животных туда носят. Это они могли видеть. Всего остального они не видели. И тем более не были в присутствии Бога. Когда мы в Церкви Божией, есть вещи сакральные, таинственные, присутствие Божие. И другой человек, у нас двери, кстати, это у нас не та скиния теперь, что вся закрыта, никому нельзя, придет человек. Но он может ничего не понять. У Мандельштама есть такая строчка. «Вам чужд и странен Вифлеем, и ясли вы не угадали». То есть чуждое. Вот, я думаю, поэтому она накрывалась, а не потому, что чтобы мы понимали, что есть те, которым, как сказал Христос, дано видеть и понимать тайны Царства Божьего, а другим нет. И не потому, что Бог закрыл глаза, они приняли такое решение. Итак, взял, положил откровение в ковчег, вложил шесты кольца ковчега, положил крышку на ковчег сверху. И дальше. Внес ковчег в скиню, повесил завесу, закрыл ковчег откровения, как повелел Господь Моисею, и поставил стол. Итак, речь о ковчеге идет. И вы знаете, ковчег занимал очень важное место в жизни народа. И даже сегодня некоторые, размышляя о строительстве скинии, для которой все приготовлено, и все есть, и все... приготовить это можно. У евреев все, говорят, 5 минут они это, ну, 5 минут, не 5 минут, они его за месяц точно построят, эту скинию. Но вот что делать с ковчегом? А он пропал. И вот поэтому очень много всяких на Discovery иногда вот это поиски ковчега. Все время озабочены этим, где все-таки ковчег. Потому что, ну, должен быть тот ковчег, который был ковчег. Потому что там были скрижали. И там были жезл, помните? Построить-то его ничего не стоит, но он пустой будет. А он должен быть таким, каким Господь определил его. Со скрижалями и с жезлом. И с манной, да. Поэтому с этими скрижалями как-то была такая большая программа, знаете, там и Гитлер гонялся за этими скрижалями, искал все. Где-то в Тибете их искали, где-то какими-то монахами, где-то там итальянцы что-то кому-то, что-то где-то передавали, где-то тоже он сокрыт. И никак не могут найти его. Все озабочены этим, вот найти бы ковчег. Да, но самое ценное в ковчеге – это была его крышка. Она символизировала милость Божью. Она называлась как? Крышка умилостивления. Вот почему на крышку лилась кровь. Бесконечная кровь. Она кропилась, она не лилась из ведра. Но вы представьте себе за все эти годы, сколько кропления постоянное. Она кропилась на эту золотую крышку, на которой были два ангела, склоненные друг к другу. Ангелы тоже были золотые. И они, образ такой был, они склоненные представляли как сердце. Вот как бы сердце человеческое. И крышка умилостивления, сердце Божие здесь соединяются. Поэтому вот ковчег-то ценен крышкой своей, вот этой крышкой умилостивления, ну, внутри Слова Божие, да. Вот так. И теперь 22 стих. «Поставил стол в скинии собрания на северной стороне скинии, вне завеса, разложил на нем ряд хлебов пред Господом, как повелел Господь Моисею. Поставил светильник в скинии собрания против стола на южной стороне скинии. И поставил лампады пред Господом, как повелел Господь Моисею. И поставил, и так стол, запоминаем, как его еще его называли? Стол хлебов предложения. А сколько там хлебов было? 12. По числу кого? 12 колен Израилевых. А дальше был светильник, как его еще называют? Семисвечник. И этот светильник должен был гореть день и ночь. И вот лампады тут мы читаем. И поставил золотой жертвенник в скинии собрания пред завесою. Это в самой скинии. Перед тем, как войти в святое святых. Вот это, которое метровой толщины. И воскурил на нем благовонное курение, как повелел Господь Моисей. Там все время должно быть благоухание. И повесил завесу при входе в скинию. Жертвенник всесожжения поставил у входа в скинию. Здесь мы видим уже другой жертвенник. Если там жертвенник перед святой святых, то тут жертвенник у входа во дворе скинии, так скажем, собрание. И принес на нем всесожжение и приношение хлебное, как повелел Господь Моисей. И поставил умывальник, то есть сразу за жертвенником, в начале вот двор. Там был, вначале нужно было жертву принести, потом омовение, потом только ты входил в скинию. Хлеб, светильник и опять жертвенник. И поставил умывальник между скинию собрания жертвенником, налил в него воды омовения. И омывали из него Моисей и Арон, сыны его, руки свои и ноги свои. И когда они входили в скинию собрания, подходили к жертвеннику, это откуда у иудеев есть вот это вот специальное омовение? Мусульмане взяли отсюда. Перед тем, как идти в мечеть, у них вот эти колоночки маленькие тут уже они построили перед мечетью, руки и ноги надо специально помыть. Отсюда. Омывали сыны руки свои и ноги свои. И когда они входили в скинию собрания, подходили к жертвеннику, тогда омывались, как повелел Господь Моисею. И поставил двор вокруг скинии и жертвенника, и повесил завесу в воротах двора. И так окончил Моисей. Вот как видел, так построил. Это все символизировало Христа. Вы согласны с этим? Я сразу вас даже не спрашиваю, почему вы же, где вы здесь видите Христа? Все Христос. Это его великая жертва. Это то, что он омывает нас от всякого греха. Я хлеб жизни, кто последует за мной, не будет алкать. И я есть свет миру, кто последует за мной, не будет ходить во тьме. Алтарь кадильный, что он символизировал? И Духа Святого, веяние Духа Святого, и молитву. И, наконец, вот там святой святых ковчег, что у нас он символизирует? Крышка милостивления, мы уже сказали, о его милости. Внутри был что? Слово Божие. Потому что Христос есть, мы сейчас будем читать этот текст, Слово Божие. Завеса, да. Давайте, что символизировала завеса? Это то, что между Богом и человеком существует преграда. То есть вот святое святых, где эта крышка умилостивления, вход закрыт ко всем. Только раз в год готовился первосвященник, весь год готовился, со страхом входил. Помните, кто у нас дара речи потерял? Захария! Который туда вошел, когда что услышал, и потом даже онемел, потому что говорит, как это может быть, что у меня будет сын, помните, Иоанн Креститель родился. Да, потому что она разорвалась, и дверь стала открытым, и Христос сказал, я дверь, и кто входит мною, тот спасется. Итак, как устроена была скиния? Что в начале? Жертвенник. Там приносилась жертву. Дальше. Умывальник, очищение. Потом вход. В скинию, потом жертвенник, воскурение, там дым все время был, воскурение. И держим в уме, если мы посмотрели, что это все образы Иисуса Христа, а мы говорим, что это и к нам имеет отношение, тогда вопрос, а где я тут и что я? Если, мы уже сказали, это все Христос, а мы говорим, третья колоночка, это все мы, где тут я и что тут у меня? Начинаю свою духовную жизнь с кого? Жертвы Господа Иисуса Христа. Омываюсь кровью Иисуса Христа. Он мой хлеб, он мой свет. Молитва, мои отношения с ним в молитве. И, наконец, ковчег завета, это сердце мое. В котором что в моем сердце? Слово Божие. Поэтому, родные мои, очень важно во всех этих образах увидеть себя. А теперь смотрите, Исход 40:34-38. «Покрыло облако скинию собрания, и слава Господня наполнила скинию. Не мог Моисей войти в скинию собрания, потому что осеняло ее облако, и слава Господня наполняла скинию». Вы можете представить, какое это было присутствие? Если даже на горе вся гора что делала? Слушайте, тряслась, еще горела. То что было в скинии, что Моисей не мог войти? А уж он разное видел. Какая слава была там! И когда поднималось облако от скинии, тогда что, народ Божий? Идет в путь. Израилевы все шли в путешествие. А если не поднималось облако, что они делали? Не отправлялись. Ждут, пока облако поднимется. «Ибо облако Господне стояло над скинию днем, огонь был ночью, в ней пред глазами всего дома Израилева во все путешествие их». Скажите, пожалуйста, облако, которое как символ славы Божией, в этой скинии, которая ведет народ Божий, это нам для чего и зачем? Что мы должны из этого взять для себя? Конечно, более чем за 500 лет Бог пребывал в своем народе посредством этой переносной скинии. Это все до храма. Потом это в храм все перешло. Когда мы скинии говорили, это все потом перешло в храм. Затем присутствие Божие перешло в храм, построенный по Божьему указанию царем Соломоном. Во время последней битвы вавилонян против Иерусалима, 586 год, до Рождества Христова, облако Божьего присутствия навсегда оставило храм Соломона. То, что сейчас Саша нам сказал. А где же облако присутствия? Оно же, вот получается, разрушен храм. А куда же делся Господь? Облако ушло? Так, этот храм был разрушен, да. Когда евреи вернулись из вавилонского плена, храм был восстановлен. Во время римской оккупации царь Ирод обновил и расширил храм, сделал его еще большим. Однако облако Божье присутствие никогда не парило. Вот оно никогда не показывало, ни вперед, ни назад уже не присутствовало. Слава присутствия его не была видна до. И как вы думаете, до какого времени? И тогда мы читаем Иоанна 1:2 и 14 стих. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога, и Слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу Его, как единородного от Отца». Вот кто пришел в храм. Мы видим уже живое присутствие облака. Если там оно было в огне, в столбе облачном, огненном, оно было какое-то природное явление, как будто бы, то здесь мы видим, слово стало плотью, обитало с нами. Куда Иисус Христос пришел? Он пришел в этот второй храм. Мы можем сказать, что слава обитала там? Всегда, пока стоял храм, была слава Божия. Без славы Божией храм не имел никакой силы. Вот почему второй храм очень трудно строился. Он строился 16 лет. Это при том, что весь народ хотел строить и строить быстро. Столько было помех со стороны. И народ пошел, и в три этапа он выходил. И начали строить. Тут стали все мешать. Вы помните, начали доносы на них. И письма, это народ бунтарский. Вот ты дал им строить, завтра они у тебя страну отделят. Они завтра будут автономию просить. Вот ты это... Вот, 16 лет они мыкались, но они все-таки его построили. И вопрос, где Божья слава? Христос пришел в этот храм. Это очень важно, родные мои, отметить. И теперь переходим к нашей последней колоночке. Мы посмотрели храм, присутствие Божье, атрибуты Божьи, увидели Христа в этом храме и атрибуты, указывающие на него, поговорили о себе, но где сказано, что мы есть эта скиния и храм? Иоанна 14:23. «Кто любит меня, тот соблюдет слово мое. Отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим». Что такое обитель? Это некое жилище, скиния, храм. «Мы, — говорит Христос, — с отцом придем, у тебя эту обитель сотворим». 1 Коринфянам 3 глава 16 стих из 19 по 20. «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?» Где храм? В нашем сердце. Когда люди хотят где-то далеко поехать, пережить. Наверное, в Израиле что-то там можно и почувствовать, почему нет, там сам Христос был. Но люди ищут эти святые места, ищут, где бы пережить присутствие. Можно это делать, оно не помешает. По вере вашей будет вам. Но превыше всего есть хорошая пословица. Бог не в бревнах, а в ребрах. Бревна как образ, где-то что-то ты ищешь. Внешнего, всего внешнего, где ты чего-то ищешь. А в ребрах? А в ребрах что? Сердце в ребрах. Так что вы храм Божий. Текст 19 по 20. Не знаете ли, что тела ваши суть, храм живущий у вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои? Ибо вы куплены дорогой ценой. Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божья. Что здесь сказано? Тело ваше что? Храм Божий. И вы не свои. Что в теле делать? Прославлять Бога и в теле, и в душах ваших. Вопрос, где сегодня обитает Бог? В таком случае, там была скиния, потом был храм. Потом мы размышляли о Христе. Где сегодня после смерти Христа обитает? В нашем сердце. Скажите, пожалуйста, что вы узнали относительно славы Божией на примере облака Его присутствия над святом святых, в личности Его Сына и в верующих? Вот мы говорили о славе Божией, Шехина. Шехина – это Божья слава. Без ее нету никакого смысла этим храмом, они эти самые бревна. На примере вот этих, все, что мы говорили, что все это значит для нас, это Шехина, который в нас. Дух Святой, слава Его, которая в нас обитает. Дух Святой в вас. Вы храм живущего в вас Святого Духа. Вы имеете его от Бога. Никакой заслуги в этом нет. Это милость и подарок Божий. И тогда вопрос. Понимание вот этого влияет на то, как мы поклоняемся Богу, как мы молимся Ему. Если в прошлый раз мы посмотрели на жертвенность по отношению к Богу, времени, сил, решения и так далее. Это все жертвенность, вот что такое поклонение. То сегодня мы увидели, что войти в присутствие славы Божьей, присутствие Божье, Господи, как мы можем войти в Твое присутствие? Кто мы, песчинка, соринка, пыль? Что, какое пред Ты, да я, да кто, сравнить, как? Доверься Богу, твое сердце есть тот самый ковчег, в котором, когда живет в нас Слово Божье, эта шехина присутствует в нас, это слава Божия. И здесь не зависит ни от твоих заслуг, ни от твоего там большого даже желания, мы все этого, конечно, хотим, но это просто милость Божия и подарок Господа, потому что я прославлюсь в вас, говорит Господь. И Он смотрит на немощное, порой ничего не значащее, маленькое, но Господь говорит, я велик. И поэтому я в тебе сделаю, совершу то великое, для чего я тебя приготовил. Поэтому пусть Господь нас благословит. В заключение, в Ветхом Завете слава Господня связывается с присутствием Бога среди израильского народа. Это было очень важно для народа. Никогда никаких бы они побед не одерживали, никуда бы они вообще никогда бы ни с какого Египта бы они не вышли, ни с какого плена они никогда бы не вернулись никуда никогда. Потому что были такие, что и не возвращались, отдельные. Но люди, народ Божий, знал, кому он идет, присутствие Божие. В Новом Завете слава Божия раскрывается во Христе и в Его присутствии с нами. Скиния являлась особым местом обитания для Бога, местом для облака славы Господней днем, для столпа огненного ночью. Облако поднималось, сыны отправлялись в путь. Не поднимается, ждут. Надо ждать. Что бы ни было, наводнение, но облако не идет. Ну, там была засуха, наоборот, а не наводнение. Но тем не менее, когда Бог двигался, двигался и народ. Если Он не двигался, они не двигались. Что из этого следует? Абсолютное подчинение. Абсолютное беспрекословное. Тогда вопрос к нам. Что это значит, когда Бог называет вас Его храмом? Какое действие это должно произвести в нашей жизни? Если мы храм, если он для нас столб огненный, облачный, а облачный огненный ведет, указывает пока. Вопрос к нам. Это для нас что значит? Быть водимым, не бежать, не торопиться ни с решениями, ни с самим «я знаю», ни с надменностью «вот так должно быть», быть Вадимом, прислушиваться. Бог даст знаки. Просто мы в этой беготне, и некогда сказать: «Господи, ты поведи». Помните Моисей, как он говорил: «Вот поведешь – веди, а не поведешь – и не надо, и не пойду». Поэтому вот это все время зависимость от Бога. Это не значит, что ты не понимаешь, что происходит, ты понимаешь, ты как-то руководствуешься, но ты доверяешься в этом Богу окончательно. Господи, все-таки как ты. Ну вот так, родные мои, пусть Господь благословит, как связано с нашим поклонением. Может ли это быть поклонение? Это нечто большее, чем пение в начале церковного служения. Это больше, чем просто в молитве я что-то сказал, похвалил и что-то попросил. Что такое служение поклонения? Абсолютная зависимость от Бога. Вот стоит столб облачный, не идет какое-то дело. Бывает, что-то не идет. Не торопись, не мечись. Будет столб огненный, пойдет. И облачный, пойдет. Поэтому вот это такое приглашение нас, скинь это место умиротворения, молитвы, посвященности Богу. Помоги нам в этом, Господи, чтобы мы имели вот такие глубокие, личные с Тобою взаимоотношения и были сами этой скинией и этим храмом. Аминь.